Глава вторая. Ночной гость. Неблагодарный усопшему государю будет неблагодарен царствующему. Из письма графа Суворова к Хвостову. О том, что в Москве день мало чем отличается от ночи, Исер догадывался и прежде. Но впервые ясно осознался и факт 1 октября, когда в половине 4 утра попал в пробку при выезде на Садовое кольцо. Мотоциклисту пробка не страшна, и он объехал ее, лавируя между автомобилями. Пробка возникла из-за аварии. Девушка 19 лет на большом джипе подшибла сразу 4 машины, заперлась в автомобиле и трусливо звонила маме. Мужики из подбитых машин грустно бродили вокруг джипа и пытались заглянуть внутрь сквозь тонированные стекла. Исер притормозил, раздумывая, не следует ли помочь девушке, но мимоходом подслушав ее разговор со свежеразбуженной мамой, осознал, что помогать надо скорее мужикам. У Исерха стало гадко на душе. Превратить родительское чувство в уродство мрак сумел только в 20 веке. При этом, глумясь, Легул ухитрился оставить у того, чем оно стало, название «любовь». Свет дает человеку любовь с запасом на много детей. Человек же расходует все на одного. В результате получается бредовая ситуация сверхзаботы, при которой растения поливаются не водой, а концентрированными удобрениями. Выехав на Садовое кольцо, Исерк притормозил за первым светофором, чтобы дождаться Угрюмого, которому коляска мешала маневрировать. Слез с мотоцикла, разогнул спину, привычно выругал себя, что врос в тело, как дерево врастает корнями в землю. А ну как велят его оставить и вернуться в прозрачные сферы. И так задержался уже в человеческом мире, привязался к телу, хотя правилами прозрачных сфер предписывается пользоваться им без привыкания. Только в этом случае расставание с телом происходит безболезненно. Рассыпаясь на атомы, оно не захватывает с собой приросших кусков души. У ресторанчика три пьяных мужика, весом за 100 кило каждый, ловили такси, поддерживая друг друга под локти. Вначале остановилась «Волга», а за ней «Девятка», и вдруг, повернув через двойную сплошную, вылетела маленькая рыженькая АК. Мужики забили на «Волгу» и с восторгом начали втискиваться в АКУ. Втискивались долго, с хохотом, но в результате успешно. Слышны были крики «Во, командир, мощно!» Уехали. Из Серха кто-то окликнул. Угрюмый, приятель из Серха, был лысым байкером с длинной белой бородой. Чтобы борода не мешала, он застегивал ее на молнию в нагрудном кармане. Из коляски его мотоцикла «Урал» вечно выглядывала морда большой серой дворняги. У дворняги был перебит позвоночник. Бегала она на двух передних лапах, а задние волоклись прицепом, как павлиний хвост. Чтобы они не стирались об асфальт, Угрюмый упаковал их в брезентовые чехлы с пристроченными колесиками от пылесоса. Подъехав к Исерху, бородатый байкер слез с мотоцикла и походкой, объединяющей наездников и мотоциклистов, протопал в киоск купить воды. Исерх стал гладить пса по желтоватой полосе, шедшей от носа ко лбу. Пес жмурился от удовольствия, положив морду на железо коляски. Угрюмый подошел сзади и остановился, с удивлением глядя на пса. В руке у него шипела и плевала газом наполовину открытая минеральная вода.
«Ты первый чужак, на которого он не рычит!»
«Почему?» – спросил он. Исерх обернулся.
«Не знаю. Может, еще зарычит?»
«Уже не зарычит. Он тебя любит», — уверенно сообщил Угрюмый. «Знаешь, зачем я его таскаю с собой? Я никому не говорил, но раз тебя он полюбил...» Исерх перестал гладить собаку по желтоватой полосе и стал гладить за ушами. За правым ухом псу было гладиться приятно, а за левым не очень, и он поворачивал морду, подставляя правое.
«Это самая большая ошибка моей жизни», — пояснил Угрюмый, сворачивая бутылки пробочную шею.
Бутылка пшикнула и сдохла.
«Сбил его на мотоцикле?» — спросил Исерх, пытаясь угадать.
«Хуже. Я пил. Продал из дома все, что возможно. Остались кровать, плита, холодильник и кое-что по мелочи. Приходил под утро, дрался. Жена и сын терпели, а потом стали меня прогонять. Тогда я взял этого пса за задние лапы, а ему тогда было 4 месяца, и вышвырнул с 3-го этажа, прямо через стекло». Угрюмый присел перед коляской на корточке и стал дуть собаке в ноздри. Потом спустился, чтобы закопать. Взял его за переднюю лапу, а он лизнул мне руку. Понимаешь, не укусил,
«А лизнул!» — закончил он. Догадавшись, что речь идет о нем, пес вытянул морду и заскулил. «Никогда не знаешь, чем человек зацепится за жизнь, когда падает в пропасть», — сказал угрюмый. Кивнув Иссёрху, он оседлал Урал, завел и уехал. Морда пса подпрыгивала в красной коляске. Пес был доволен. Если бы у него работал хвост, он наверняка вилял бы им. Подъехав к дому, Иссёрх припарковал мотоцикл и для безопасности приковал цепью к липе. Главный недостаток лукоморской цепи – она из чистого золота. Чтобы никого не смущать, Иссёрх приобрел банку черной краски и засадил улиту трудиться. Улита пыхтела два вечера подряд, старательно прокрашивая все кольца изнутри и снаружи, и лишь на третий вечер ее осенила гениальная мысль, что цепь можно просто окунуть в краску. Проверяя, хорошо ли защелкнулся замок, Иссёрх ощутил на себе чей-то взгляд, плотный и зоркий. Стараясь не выдать себя, Иссёрх спрятал ключ и неторопливо обернулся, готовый, если потребуется, резко броситься в сторону. На скамейке перед подъездом сидел небритый мужик в лыжной шапке, кирзовых сапогах и ватнике. Руки у мужика смирно лежали на коленях. В правой что-то поблескивало, скорее всего, бутылка. «Ходят тут всякие, мотоциклами трещат. Взять бы ноги оторвать!» – жизнерадостно поделился мужик. «А почему ноги? Ни руки, ни голову. Вариантов же масса!» Выигрывая время, Иссёрх попытался прощупать мужика, но наткнулся на нечто непроницаемое, что могло быть идеальной защитой, а могло обычно алкогольной мутностью сознания. «Да потому что!» – отозвался мужик еще жизнерадостнее. Иссёрх осторожно приблизился. То блестящее, что в первую секунду он ошибочно принял за бутылку, оказалось флейта с примкнутым штыком. Мужик в лыжной шапке встал. Ватник у него на груди распахнулся. На шее Иссёрх увидел золотые крылья, причем не просто золотые, но с небольшим серебряным ободком у основания. Перед ним стоял страж второго ранга с отличием замужества. Иссёрх узнал его. Златокрылый из личной охраны Троила по имени Анний. Раз в 10 лет они собирались в Эдеме и ласточкой нырялись с водопада. Чтобы верно представить его масштабы, достаточно упомянуть, что известный Ниагарский водопад является его рабочим макетом, который пожалели выбрасывать и установили на земле. Так вот, этот Аний вечно брал в прыжках золотые медали. «Ватник», — сказал Иссёрх. Аний посмотрел на себя и засмеялся. «Обычная история. Вначале мне пытались всучить мундир пехотного поручика, затем кафтан и лаковые сапоги. И лишь когда я надавил, выдали это. Сказали, что писк моды. А что, уже нет?»
«Ну, как тебе сказать? Есть вещи, которые выше моды», — уклонился от ответа Иссёрх.
Реквизитчики из Эдема выбирались в человеческий мир редко. Кто-то при князе Владимире, кто-то при Василии Шуйском. Самый юный сотрудник костюмерного отдела побывал в командировке на Олимпиаде 80 и вернулся в Эдем в твердой уверенности, что златокрылым патрульных служб нужно выдавать исключительно майки с медвежатами и красно-белые кеды. Мрак, понятное дело, потешался, но лишь до тех пор, пока в лопухоидной газете не появилась небольшая статейка. А заглавлена она была «Накачанные вундеркинды» и рассказывала, как в парке культуры имени Горького три длиннохвостых флейтиста в олимпийских майках раскидали четверых неформалах, вооруженных железной арматурой. Как меч можно принять за арматуру, осталось загадкой. Правда, единственный, кто видел все от начала до конца, была бабулька, продающая билеты на американские горки, которые в Америке почему-то называют русскими. Ани продолжал разглядывать Иссёрха.
«А чего ты тут делаешь?» – помявшись, спросил тот.
«Сижу вот, на звезды смотрю. А что, нельзя?»
«Ну почему? Тебе все можно». И утвердив за ним право смотреть на звезды, Иссёрх зашел в подъезд.
У почтовых ящиков ему попались еще два странных типа. Один в оранжевой спецовке дорожного рабочего, другой в докторском халате с стетоскопом на шее. Оба сидели на ступеньках и играли в трехмерные шахматы, которые всякому не стражу показались бы двухмерными. Рядом на ступеньке были художественно установлены две кефирные бутылки с переклеенными пивными этикетками и тут же, на серебряном блюде, разделанный осетр. Реквизитное бюро всегда тщательно заботилось о деталях. Данная композиция называлась «Культурный отдых в подъезде после рабочего дня». Увидев Иссёрха, доктор привстал и поклонился, пропуская его.
«Не хочу показаться назойливым, но разве звезды отсюда видны?» – вежливо поинтересовался Иссёрх.
Доктор и дорожный рабочий уставились на него с недоумением. Это были страж второго ранга Фенгюс и страж третьего ранга Орлон. Оба, по странному совпадению, с отличием замужества. Иссерх окончательно настроился не удивляться, но все равно челюсть у него заняла самое нижнее положение, когда на площадке перед квартирой он обнаружил каменного грифона. При переходе в человеческий мир грифон уменьшился в размерах настолько, что поместился в подъезде. Кроме того, он ожил, обрел плоть и кровь. Грифон – это уже тяжелая артиллерия. Даже Арей предпочел бы сделать крюк, только чтобы с ними не сталкиваться. Услышав шаги, грифон приоткрыл левый глаз. Теперь, чтобы войти в квартиру, Иссерху предстояло протиснуться с ним рядом и, возможно, даже коснуться груди его перьев. Иссерх знал, что мимо грифона не может пройти никто враждебный свету или имеющий малейшую нечистоту в мыслях. Никакой вражды к свету у Иссерха, понятно, не было. А с другой стороны, сегодня он променял байкеру-чайнику 2 копеечных топливных фильтра на 1 новое сцепление, так что некоторая накипь на совести все же присутствовала.
«Привет», — бодро обратился Иссерх к грифону. «Лежим?»
Грифон наблюдал за ним круглым, точно куриным глазом.
«Не подвинешься?» — продолжал Иссерх
с такой же преувеличенной приветливостью.
Грифон не подвинулся.
Иссерх ощутил себя полным дураком. Заговорить зубы грифону невозможно, обидеть невозможно, разозлить, подкупить, задобрить. Грифон видит твою суть и поступает с тобой так, как заслуживает того твоя суть. Вот и все. А даешь ты ему с лицемерной улыбочкой куриные котлетки или, считая это остроумным, размахиваешь перед его носом боевым топором? Для грифона второстепенно. На окончательное решение это никак не повлияет. Выдохнув, Иссерх сделал шаг. Затем еще один. Теперь он стоял так близко от грифона, что ощущал жар его тела. Грифон по-прежнему не шевелился. Набравшись храбрости, Иссерх коснулся ладонью основания его крыла. Крыло было прохладным, а перья упругими и жесткими. Грифон закрыл глаз.
«И правильно», — одобрил Иссерх.
«То сцепление на немецкий мотоцикл все равно не подошло бы. Вообще не пойму, где он его взял?» Грифон снова распахнул глаз и чуть повернул голову.
«Ну хорошо, хорошо». «Договорились. Я найду того парня и подарю ему кожаную торбу на багажник», — поспешно пообещал Иссерх,
и пока грифон не раздумал, прошмыгнул в квартиру. В коридоре хранителю попался Корнелий. Размахивая руками, он выглядывал из комнаты. Лицо у Корнелия было очумелое, а глаза круглые, как у грифона. Иссерх отодвинул Корнелия и прошел на кухню, сквозь застекленную дверь, которой лился свет. Здесь он увидел Улиту, сидевшую за столом и резавшую лук.
«О, привет! Это ты?» — сказал он с облегчением.
«Это я!»
— не поднимая головы, подтвердила Улита. К стуку ножа о доску примешался дополнительный звук. Кто-то стоял у плиты и, надкалывая яйца окрай сковороды, жарил яичницу. Иссерх осторожно выдвинулся из-за холодильника, закрывавшего ему обзор. Тот, кто стоял у плиты, был очень занят. Мешающая цепь с золотыми крыльями он закинул за спину. Смуглая лысина целеустремленно поблескивала. Почувствовав, что на него смотрят, он обернулся. Перед Иссерхом стоял генеральный страж Тройл.
«Сколько тебе яиц? 4 хватит?» — поинтересовался он.
Иссерх был так ошарашен, что вместо слов показал 3 пальца.
«Молодец!» — одобрил Тройл. «Так вернее, на пальцах не ошибешься. Ну, садись».
Иссерх послушно опустился на табуретку. Улита сидела неподвижно, только нож с равномерным звуком рассекал лук. Глаза у нее были сухие, но растертые, часто моргающие, с красными прожилками. Пухлые щеки с суровой складкой, на правой щеке примятость с оттиснувшимся перстнем. Такое случалось с Улитой, когда, рыдая, она терла лицо рукой с кольцами. На полузакрытых веках свинцовые, спешно наложенные тени.
«От лука так не плачут», — подумал Иссерх со смущением.
Он знал, что Тройл не из тех, кто будет мчаться из Эдема в ночную Москву, чтобы довести до слез не до конца завязавшую ведьму. Значит, дело было в другом.
«Давно вы здесь?» — спросил Иссерх.
Тройл перевел взгляд на висевшие в кухне часы. Они жили в полной тишине, но раз в минуту резкий и внезапный щелчок бросал вперед минутную стрелку.
«Где-то с 11. Между прочим,
Они на полторы минуты спешат.
5 часов. У Лити-то, понятно, было не до того. Но Корнилий мог бы со мной связаться. Ну и схлопочет он у меня, подумал Сёрх.
За окном кто-то закричал совой. Сове откликнулся завощий сам Кулось.
Тут же с соседнего чердака торопливо закрякала уточка.
Трол засмеялся. Для центра Москвы больше подошли бы милицейская сирена и лязг мусорных машин. Мальчики играют в секретность. Скольких ты встретил?
3 плюс Грифон.
Тройл кивнул. Все правильно. Ты заметил только тех, кого требовалось заметить. Ну, держи. Готово.
Генеральный страж подбросил яичницу на сковороде и мгновенно поймал ее в подставленную тарелку. И Сёрх не рискнул бы повторить то же самое без тренировки. Мастер, он во всем мастер.
Тройл стоял и, скрестив на груди руки, наблюдал, как и Сёрх ест яичницу. «Ну и живешь ты, однако», — рассуждал Тройл. «Масла растительного нет, картошки нет, томатной пасты тоже нет. Пришлось за закрылых в магазин гонять, а у них только царские червонцы. В общем, приключения. Что скажешь в свое оправдание, хранитель Сёрх? Когда ты последний раз заглядывал в холодильник?»
«Ну, давно», — замялся и Сёрх, смущаясь признаться, что Улита таскает из ресторанчиков обеды.
«Вот и я о том же», — удовлетворенно произнес Тройл. «Лучшее оправдание — вовремя сделать телячьи глаза. Всем кажется, что, наплевав на себя, мы автоматически делаем свету огромное одолжение. Перестану бриться, брошу мыть посуду, и все сразу поймут, что я выше быта».
И Сёрх засмеялся. Даже когда Тройл ворчал, от него исходила любовь, наполнявшая и согревавшая всех, кто находился поблизости. В такие минуты ничего другого и не хотелось, только быть рядом и чтобы на тебя вечно ворчали.
«Доел? Ну, идем. А ты, милая, прекращай лук терзать. Принимайся за морковь. Потом поджаришь все до золотистой корочки», — ласково сказал Улити Тройл и, потрепав ее по плечу, вышел из кухни.
Оглянувшись на подозрительно послушную Улиту, Исерх последовал за генеральным стражем. Тройл зашел в комнату, посмотрел на заваленные книгами стулья и сел на подоконник, спиной к стеклу.
«А ну-ка, ребята, буквально на 5 минут. И оставьте сами знаете что», — произнес он, обращаясь к Корнелию и к молчаливому темноволосому Златокрылому, которого Исерх видел впервые.
Златокрылый передал Тройлу большую сумку-чехол. В чехле угадывалось нечто овальное, немного вытянутое, похожее на блюдо. Повернулся и вышел, прихватив с собой за ухо попытавшегося задержаться Корнелия. Исерх вопросительно смотрел на чехол. Тройл не спешил открывать молнию. Он осторожно положил сумку на кровать, подвинув мешавшую ему подушку.
«Как поживает Меф?» — спросил генеральный страж.
«Учится в университете».
«Несмотря на близкую дуэль, все равно учится?»
И Сёрх медленно расстегнул кожаную куртку. Он любил звук молнии. Тяжелый, громоздкий, неубиваемый. «Мне кажется, о дуэли он почти не вспоминает. Возможно, так даже лучше», — осторожно сказал он. Генеральный страж одобрительно кивнул. Он был легкий и радостный. Сидел на подоконнике и по-детски, очень несерьезно, болтал ногой. И Сёрх, привыкший видеть Тройла вечно занятым и что-то пишущим, не узнавал его. Он подумал, что это подходящий момент для вопроса.
«Свет мог бы не допустить этого поединка».
Тройл взглянул на Исерха с удивлением.
«Каким образом? Отменить сам факт рождения Мефа? Или отменить силы Кваднона, которые перетекли в него?»
«Эх, надо было сразу выдернуть его из Митровки. Пусть бы оставался с Зазуэдей!»
Тройл цокнул языком.
«И тихо зверел, считая, что его все достали? Чтобы он дрался в коридоре с дядей, которому надоело отпаивать мать пустырником, слушая ее нытье про 16-летнего лба, возвращающегося домой под утро?»
«Это ему грозило?»
«А почему нет? С его-то силами.
Человек должен валиться каждый вечер в кровать, полуживой от усталости. И если не найти силам применения, они загнивают. И мы начинаем с дикой скоростью разрушать самих себя.
И поэтому его отпустили к мраку.
Он сам себя отпустил к мраку, строго поправил Тройл. Мы только позволили этому свершиться. Иногда, чтобы выколотить пыльный ковер, надо долго бить его палкой. Разумеется, ковру сложно поверить, что все происходит в его интересах.
Хорошо, я понимаю, уступил Сёрх. Выбор мальчишки был свободным. Начни мы удерживать Мефа, он стал бы сражаться со светом за свое право выбирать мрак. И после невнятного прожитого детства выбрал бы его в итоге. Но сейчас-то Меф порвал с прошлым.
Не спеша отвечать, Тройл подышал на стекло, извлек из воздуха перо Пегаса и несколькими быстрыми и точными штрихами обозначил портрет Мефа. Это был, вне всякого сомнения, Меф, но Меф неуловимо похожий на Арея. И Сёрк, как художник, улавливал сходство, но затруднялся сказать, в чем именно оно заключалось. В повороте шеи, в изломе бровей, в упрямстве чуть опущенного к низу рта.
Меф порвал с явным мраком, с Лигулом, но не с Ареем. Лигул, закапанный чернильной кровью бухгалтер. Трудно найти юношу, сохраненным Эйдосом, который сознательно выбрал бы Лигула своим идеалом. А вот нелишенный благородства пират, изредка по настроению защищающий вдов и сирот, презирающий разум и свет, и мрак, и текущий будто собственным путем, привлечет немало сердец. Гораздо больше Лигула, уж поверь мне.
В голосе Тройла, когда он говорил об Арее, и Сёрху почудилось сожаление. Перо Пегаса продолжало скользить по портрету Мефа, меняя его. Еще несколько штрихов по запотевшему стеклу, и Меф исчез без следа. Теперь это был Арей.
«Вы часто думаете о нем?» — спросил Сёрх.
«Порой думаю. Я помню его прежнего, когда он был созданием света. Яркий, парадоксальный, независимый. А как бесстрашен в полете! Прыгал с огромной высоты, а у самой земли уже разбрасывал крылья и взмывал. Трое попытались повторить то же самое, и все переломали себе кости. Хорошо, что в Эдеме нет смерти. А вот на флейте играл так себе, средненько».
И Сёрх неплохо знал историю Эдема, но все же представить себе крылатого Арея ему было непросто.
«Арей летал?» — недоверчиво переспросил он.
Тройл скользнул глазами по звездному небу, точно пытаясь угнаться за чем-то. Зачем угнаться невозможно.
«Еще как! И Хаор слетал, и Кваднон, и Лигул. Хотя Лигул, мне кажется, никогда не получал удовольствия от полета. А так, добирался до пункта назначения. Потом Кваднон, Лигул и прочие отпали. А с ними неожиданно для меня отпал и Арей. Хотя я не сказал бы, что он яшкался с этой братьей. Арей всегда был сам по себе».
«Ну, Кваднон с Лигулом понятно. А Арей почему?»
«Бунтарство. Беспокойная натура. Не знаю. Подозреваю, что заигрался сам в себя. Все слишком легко ему давалось. Он не знал, что такое страх, не понимал, что такое боль, не ведал, что такое неудача. Вообще плохо осознавал, что значит нет и как это наступить на себя. Ни в чем не встречал никаких препятствий».
И Сёрх слушал, затаив дыхание. Перо больше не касалось стекла, замерев в руке Тройла.
«В себя играть всегда интересно, особенно когда все вокруг не такие блестящие. Медленнее соображают, хуже летают», —
печально заключил генеральный страж.
Он смотрел на стекло, с которого медленно исчезал Арий. И Сёрху казалось, Тройл разговаривает не столько с ним, сколько с тающим рисунком.
Свет. Не я, конечно, а истинный свет, призвавший к жизни и стражей, и людей, больше не давал отпавшим сил. То, что у них оставалось, они быстро растратили. Там, где некогда пылало солнце, образовалась черная яма. Мрак же! Ну, а что мог дать им мрак? Нелепая фикция, возникшая только при их отпадении.
Эйдосы, подсказал Сёрх.
Ну да, эйдосы, согласился Тройл. Тогда они и стали охотиться за ними, чтобы получать частицы абсолютного света. Стали портить людей, разлагать их, просачиваться в человеческий мир, влиять на его историю. Хорошее таяло, плохое усиливалось. То, что было прекрасным, сделалось уродливым. Кваднон с Легулом деградировали быстро. Они даже и внешне сильно изменились. Легул — горбун, а Кваднон — страж-половинка. Наполовину уродливый и мумифицировавшийся, наполовину прекрасный. Мерзкое зрелище.
Арий сильно изменился?
Внешне нет. Разве что погрузнел и утратил крылья. Но внутри он закопченный и выгоревший, как дворец после пожара. Возможно, одна-две комнаты уцелели. И если видеть только их, кажется, что и пожара никакого не было. Сегодняшний Арий немного опереточное, действительно несчастное, больное, но до сих пор крайне эффективное зло. Не будь таких, как он, в ком дурное и хорошее искажено и перемешано. Кто пошел бы за Легулом?
Тройл оглянулся. На стекле больше ничего не было, даже глаз.
А теперь о Мефодии. Что меня в нем тревожит? Он не готов расстаться ни со своим мечом, ни со своими силами. Он заигрался в особенного юношу с необычной судьбой.
Он не собирается отдавать их мраку, твердо возразил Иссерх.
Но он не готов отдать их и свету. В его сознании три ящика — свет, мрак и меф. На самом же деле ящиков всего два.
Дафна говорит, он называет себя союзником света. Разве это плохо? И Сёрху показалось, что аргумент в пользу мефа сильный, однако Тройл засмеялся.
Лучше бы помалкивал.
Почему?
Раз союзник, значит, не свет. Дай мефу волю, и он создаст твой отдельный мирок, и сам для себя будет определять, что хорошо и что плохо, что допустимо, что недопустимо. В чем-нибудь, пусть даже в пустяке, между мефом и светом возникнет разногласие, и в этом зазоре начнется гнойный процесс. Ледник тоже не откалывается мгновенно. Все начинается с крошечной трещинки.
По стене пробежала устрашающая тень с лапами. И Сёрх вначале посмотрел на тень, а Тройл сразу на плоский светильник, по которому ползла муха. И Сёрх подумал, что именно в этом отличие генерального стража от рядового хранителя. Он видит следствие, а Тройл сразу причины.
«Давай навестим Улиту. Посмотрим, удалось ли ей добиться золотистой корочки. Вроде несложно, но на несложном чаще всего и прокалываются».
Тройл спрыгнул с подоконника. И Сёрх вышел с ним вместе. В опустевшую комнату скользнул темноволосый золотокрылый и остался рядом с кроватью, на которой лежала сумка-чехол. Тройл не ошибся. говоря, что чаще всего прокалываются на простом. Золотистая корочка стала уже темной гарью. Улита сидела за столом и, не глядя, что делают ее руки, упорно резала морковь. Отрешенное лицо выражало намерение перерезать всю морковь в мире. Тройл мягко отобрал у нее нож.
«Мне ничего нельзя поручить!» — вздохнула Улита.
«Скажем так, ты делаешь все для того, чтобы тебе ничего не поручали. Это защитное», — весело поправил Тройл. «Давай попытаемся еще раз. Позови валькирий. Всех не надо. Штучки три. Таамак, Хаару и еще кого-нибудь».
«Среди ночи? Они меня прикончат. Можно вместо Таамак я позову Фулону?» — забеспокоилась Улита.
«К Фулоне я мог бы послать курьера. Остальным же только пойдет на пользу», — настойчиво повторил генеральный страж. Улита уступила.
«Ну так и быть, рискну. Если что, не позволяйте Корнелию нести мой гроб, у него выпадет грыжа».
Бывшая ведьма встала, собираясь удалиться сквозь стену несколько парадным, но эффектным способом последовательной телепортации, давно известным на Лысой горе. Цокнув языком, Тройл поманил ее пальцем и о чем-то негромко напомнил. Улита кивнула, не без сожаления покосилась на стену и сделала самую банальную в мире вещь. Вышла через дверь. Иссёр встревожился, сможет ли она проскочить мимо Грифона, но Тройл, высунувшись, крикнул Корнелию, чтобы ее проводили. Корнелий, побаивающийся Грифона, проявил хлопотливость, передавая приказ дальше по цепочке золотокрылых. Тройл засадил Иссёрха чистить картошку. Оставшись недовольным остротой ножа, генеральный страж вручил ему свой кинжал с зазубринами для срезания дархов. Кинжал был острее бритвы, однако картошку резал неохотно, считал себя выше рутинной работы. Иссёрх пошел у кинжала на поводу и вырезал из картошки человечка. Оживший картофельный человечек строевым шагом прошел по столу, рухнул в солонку и вылез из нее наполовину белым.
«А что с Улитой?» – спросил Иссёрх. Тройл предпочел столкнуть вопрос с вопросом.
«А что ты заметил?»
Она плакала.
«И все?»
«Она взволнована».
«Хорошо взволнована или плохо?»
Иссёрх колебался, с ненужной тщательностью очищая следующую картофельную. Он прикидывал, что ему вырезать, картофельную лошадь или картофельную собаку для наполнения жизни человечка заботой и весельем.
«Взволнована-то она хорошо, но как-то непривычно».
«Само собой. Я вернул ей Эйдос», — кивнул Тройл.
Иссёрх вскочил, толкнув стол. Картофельный человечек, не удержавшись, повторно улетел в солонку.
«Она не готова! Его отнимут!»
«Поверь моему опыту, дольше тянуть нельзя», — твердо сказал Тройл. «Отдаст она его или нет, зависит только от нее самой. Но все же, надеюсь, работа на Большой Дмитровке научила ее, что неразумно расшивыриваться эйдосами».
«Но почему?» —
спросил Иссёрх с тоской.
«Подумай сам. Зачем истинный свет вообще позволяет людям распоряжаться их эйдосами? Ведь ценность каждого, даже самого тусклого эйдоса, превышает стоимость всего человеческого мира со всеми городами, картинными галереями, сокровищницами. Не проще ли забрать их и запереть в сейфе где-нибудь в Эдеме? Мы бы их охраняли. Мрак бы и близко не сунулся».
«Эйдос должен изменяться вместе с хозяином, осуществлять выбор и отражать его», — заученно отозвался Иссёрх.
Правда была у него в разуме, но в сердце она пока не проникла, и между сердцем и разумом возникали грызня и путаница.
«Вот и не лишай всего этого Улиту. Не пытайся быть умнее правды», — подытожил Тройл и дружески надавил ему на плечо.
В минуты внутренней тупиковости Иссёрх всегда спасательно уходил в подробности быта. Отмывал палитру, проковыривал иголкой ссохшиеся пробки в горлышках тюбиков, ощущая внутри живую мягкость масла. Вот и сейчас Иссёрх послушно сел, и вместо лошади, которая уже вертелась у него на кончике кинжала,
неожиданно вырезал картофельному человечку жену. Картофельному человечку жена не понравилась своей деловитостью, и он стал спешно закрывать соломку, главное свое сокровище, крышкой, защищая ее. И Сёрх понял, что у него получился жадноватый старый холостяк, вроде Эдди Хаврона. Жена ходила вокруг солонки, глядя как будто в сторону, но постепенно сужая круги.
«Ты знаком с тибедохскими преданиями?» — внезапно спросил Тройл.
В Сёрхе зашевелилось когда-то полученное образование, но на всякий случай он покачал головой. Тройл понял и улыбнулся.
«По большей части они лживы, как и всякие пророчества. Истинное будущее сокрыто как от стражи мрака, так и от стражи света. Известен только финал, но не путь к нему. Но все же случаются очень здравые предположения. Особенно те, что связаны с именем Древнира».
«Меч, ножны и щит?» — мгновенно отозвался Исерх.
«Меч, ножны и щит еще встретятся. Вместе три артефакта обретут полную силу. Магия абсолютной защиты, магия атаки и охранная магия обретения мощи», — процитировал Тройл.
«Разве это не пророчество некромагов?» — осторожно спросил Исерх.
«Некромаги не изобрели ничего своего, они лишь процитировали Древнира. Древнир же основывался на законе, по которому однажды нарушенная целостность всегда воссоединяется. Меч, ножны и щит — это единая целостность. По отдельности они наделены лишь частичной силой».
Тройл выглянул в коридор.
«Борн!»
— окликнул он. Из комнаты выглянул темноволосый. Он внес уже знакомый футляр и, вручив его Тройлу, отошел к окну. Молния заедала, но генеральный страж был терпелив. Раскачивая, он продвигал ее короткими толчками. Можно было, конечно, решить дело проще, но Тройл предпочитал естественный ход событий сверхъестественному. Лучше кривой дачный домик, построенный собственными руками, чем дворец, возникший по щелчку пальцев. Молния была отодвинута на треть, когда наружу стало пробиваться ровное золотистое сияние. В сравнении с ним лампочка на потолке сразу стала тусклой и лишней. Генеральный страж стянул футляр, и лампочка окончательно ослепла. Теперь на их окно было больно смотреть даже с улицы. Тройл держал в руках сияющий щит. Каплевидный, почти без декора, лаконично грозный. Центр щита украшала отлитая из золота голова женщины, красота которой переворачивала душу.
«Настоящий светлый артефакт!» — выдохнул Исерх. «Посмотри внимательнее», — посоветовал Тройл.
Исерх вгляделся в щит истинным зрением. Свет, изливаемый щитом, был ровный, согревающий и демский. Окажись рядом комиссионер или суккуб, он закрыл бы лицо руками, не в силах выносить щедрости этого сияния.
«Да все в порядке! Правильный светлый артефакт!»
И Сёрх осекся. Схватил щит, сел на корточки и стал всматриваться. Всматривался он долго, недоверчиво, не желая разочаровываться в совершенной красоте золотого лица. Если бы не молчаливое одобрение стоявшего рядом Тройла, возможно, вообще отвернулся бы, не желая перечеркивать такую красоту. Смотрел, смотрел. И, наконец, увидел. В самом центре света была тень. Маленькая, почти неуловимая. Червоточинка, мгновенно превращавшая творение света в самое мерзкое из созданий мрака. Такая же ложь, как в лице золотой женщины. Вначале оно казалось прекрасным. Хотелось смотреть на него вечно и никогда не отрываться. Потом что-то тебя настораживало. И в конце концов, ты ясно понимал, что перед тобой лицо злобной фурии, от которой невозможно ожидать пощады.
«Только в такие минуты и понимаешь разницу между красотой и прелестью», — с грустью заметил Тройл.
«Где вы отыскали щит?» — спросил Исерх.
«В Тибедохсе. Но там он был со скаленным львом. Типичный щит константинопольской работы. Перерождения начались,
когда Борн неосторожно попытался пронести его в Эдем.
Тройл оглянулся на темноволосого стража. Тот в смущении уставился себе под ноги.
Правда, Борна можно понять. В первые минуты я тоже был обманут. Только когда Грифон ударил его лапой, мы что-то заподозрили. Нет, это не артефакт света, к огромному сожалению. Это артефакт-перевертыш.
И Сёрх заметил на краю щита две глубокие, не пробивавшие его насквозь борозды, след гнева Грифона. «Если изменился щит, значит, ножны с мечом тоже?» — спросил он.
«Скорее всего. Части раздробленного артефакта всегда равноценны. Это закон. Если яд мрака проник в одну часть, он есть и в других».
«Меч Мефа тоже отравлен мраком?»
«Конечно. При этом щит действительно дает почти полную защиту, а ножны троекратно увеличивают возможности меча, своей близостью непрерывно восстанавливая его силы. В бою щит и ножны невидимы и сливаются с хозяином так, что их фактически и не существует. О них можно вообще не помнить, а меч держать как одной рукой, так и двумя».
«И что, с ним Мефодий станет сильнее Арея?» — недоверчиво спросил Иссёрх. Сомневался он не напрасно.
«Нет, не станет. Даже не сравняется», — заверил его Тройл. «У Арея столько опыта и столько эйдосов в Дархе, что против большинства артефактов он может выходить с вилкой. Но все же у Мефа появится шанс».
«Это же прекрасно!» — воскликнул Иссёрх с энтузиазмом.
«Если бы!» — вздохнул Тройл.
«Почему если бы?» — не понял Иссёрх. Тройл щелкнул по щиту ногтем. Щит издал недовольный краткий звук.
«Пока мы рискуем только телом Мефа, которое в любом случае не является вечным. А в этом случае еще и Эйдосом. Если Меф не сумел расстаться с мечом, то с мечом, щитом и ножнами ему будет расстаться еще сложнее. Всякая же вещь, с которой мы не можем без сожаления разлучиться, делает нас ее рабом».
Картофельная жена окончательно приручила мужа. Теперь они работали вместе. Высыпав соль, торопливо набивали солонку кусочками моркови и лука, которые отыскивали по всему столу. Работали они с остервенением, не доверяя Иссёрху, который не допустил бы их голода. Да и вообще, Иссёрха в их реальности не существовало. Он не помещался в их картофельно-крахмальном измерении, где все протекало просто и до невозможности быстро. «Эй!» — крикнул Иссёрх, наклоняясь к самому столу. «Эй!»
«Бесполезно!» — отозвался Тройл. «Практический ум существует в границах доказанных категорий. Ты не доказан, и потому тебя все равно, что нет. Твое «эй» звучало для них часа два. Они, небось, решили, что это гром».
Временами, когда тень от головы или руки Сёрха более или менее длительно падала на человечков, они думали, что наступил вечер. Тогда картофельный муж переставал таскать морковь и на дудочке играл нечто беззвучное, но вдохновенное и даже грустное. Жена слушала, подперев щеку рукой. И в эти секунды картофельные человечки становились близки своему создателю.
«Сражаться Меф сможет»,
— сказал Тройл, вместе со Сёрхом разглядывая человечков.
«После боя со всеми тремя артефактами придется расстаться. Оторвать их от себя. Но по силам ли это Мефу, если даже хранитель прозрачных сфер готов был смотреть на щит целую вечность?»
Иссёрх покраснел.
«Вот о чем я подумал», — продолжал Тройл. «Не всегда правильно играть в ту игру, которую тебе навязывают. Если ты знаешь, что противник сильнее тебя в шахматах, возможно, стоит
переключить его на шашки? Легул хочет, чтобы Арей убил Мефа, и силы его достались Прасковье. Так? Значит, в Прасковье он уверен? А почему?
Она воспитывалась в Тартаре, сразу ответил Иссёрх. Тройл искоса, как птица, посмотрел на него и цокнул языком.
Но ведь она с Эйдосом. Никакой Тартар не погасит горящие свечи. Почему же Легул убежден, что сердце Прасковьи никогда не повернет к свету? Должно существовать нечто, за что он держит ее, как за поводок.
Иссёрх промолчал, отлично понимая, что Тройлу ответ известен не хуже.
Ну да, разумеется. Легул постарался выстроить вокруг ее Эйдоса стену. Каждое желание Прасковьи исполнялось скорее, чем было высказано. Иногда же Легул намеренно придерживал ее, чтобы раздуть страсти и заставить посильнее хотеть. Она чудовищно избалована. Он добился того, что вскочивший прыщик страшнее для Прасковьи, чем 100 000 убитых людей. Куда бы ее Эйдос ни рванулся, он обязательно ударится либо об эгоизм, либо о жалость к себе. Плюс отсутствие всякой цели, кроме «чтобы мне было приятно».
«А любовь?» — спросил Иссёрх с надеждой.
«Любовь — сознательное движение против течения эгоизма. Только жертвой любовь может доказать свою истинность. Боюсь, Прасковье в такую щель не протиснуться. Даже о простом сострадании говорить преждевременно».
Иссёрх сжалился над картофельными человечками и, отыскав две сросшиеся картофельны, вырезал собаку и мотоцикл. Картофельной жене создал 3 картофельных детей, чтобы отвлечь ее от тупикового запасания моркови.
«Все же Прасковья осталась человеком», — задумчиво продолжал Тройл. «Значит, ее Эйдос еще пульсирует, светится, а раз так, не все потеряно. Если бы нам удалось разбудить в Прасковье человека, развернуть ее взгляд от себя к внешнему миру, просто чтобы она увидела солнце, небо, звезды, обнаружила бы в мире нечто существующее отдельно от своего «я». Не просто «как я отношусь к морю», а море как независимая данность, которая была, есть и будет вне меня. И не просто «нравится ли мне такой-то», а что он человек, существующий вне моего мнения о нем. Возможно, от этого родились бы интерес, сопереживание, жалость, и хоть одна трещина возникла бы в броне, которой Легул ее окружил.
«Думаете, Прасковье удастся перетянуть на нашу сторону?» — заинтересовался Иссёрх, машинально вырезая из картошки еще одного ребенка. Дети висли на матери, как клещи, и мешали ей таскать морковь. Женщину теперь возил на мотоцикле ее байкеризированный муж. Собака носилась за мотоциклом и вместо того, чтобы охранять солонку, производила шум.
Да нет, конечно. Для начала Прасковью надо перетянуть на ее собственную сторону. Хотя бы, чтобы она перестала быть марионеткой и получила возможность сопротивляться тому, что в ней сидит,
поправил Тройл.
А для этого нам нужен камень пути.
Но он же...
У Матвея Багрова, некромага, считающего себя волхвом. И вынуть его из груди нельзя. Достаточно, чтобы она к нему прикоснулась. Камень пути прокладывает дорогу сквозь мороки мрака. Его хватит на всех.
«И Прасковья порвет с мраком навсегда?» — недоверчиво спросил Иссерх. «Тогда почему же сам Матвей, если камень при нем постоянно, до сих пор?» Прерывая его, Тройл махнул рукой.
«Правильно сомневаешься. Если бы все было так просто, мы пустили бы Багрова бегать по городу и велели бы ему обнимать всех прохожих. Нет, камень пути только показывает путь, а идти по нему должен ты сам. Но мы еще не все решили с Мефом. Кроме щита, ему предстоит найти ножны».
«Они же в тебе дохся», — удивился Иссерх. Голова Тройла качнулась медленно, как маятник часов.
«В Тибидохсе мы обнаружили только щит. Ножны выкрал один из учеников темного отделения и продал шустрому вампиру с Лысой горы. Тот не разобрался, какая ценность попала к нему в руки, и сплавил не то суккубу, не то комиссионеру. Дальше след ножен потерян. Известно только, что они в Москве».
«Суккуб, приобретающий артефакты? Как же он отважился?» — изумился Иссерх, знавший, как требователен мрак своим слугам. «Любая промашка, и ты в Тартаре, а на твоем месте уже другой».
«Действительно странно», — согласился Тройл.
«Но так даже проще. Сужает круг поиска».